Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». И это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств – легендарный проект «Аги» на Потаповском переулке.
год. Архивная программа из клуба «Проект Аги» сегодня воспринимается как романтическая и во многом наивная. Она сделана с людьми, которые эмигрировали из Советского Союза и России, но в начале нулевых их собрала веселая и открытая атмосфера Москвы, где, казалось, многое изменилось. Политическая и общественная атмосфера, открытость Западу, наконец появились новые кафе, городская буржуазность и комфорт. Сейчас журналисты Маша Слоним и Наталья Ефимова, как и филолог Катерина Довлатова, вернулись в Англию и Америку. Композитор Александр Журбин и рекламщик Алекс Шифрин по-прежнему живут на две страны, насколько это позволяют условия карантина. Профиль инженера IBM и музыканта Виктора Стыдниченко в соцсетях пустует. Продюсер кино Евгений Гинделес делает фильмы о Борисе Немцове, Яне Карском и Александре Расторгуеве. Живет в Москве. Соведущая программы, американская журналистка и писательница Маша Гессен, покинула Россию по политическим и личным обстоятельствам. Программа называлась «Возвращенцы». Это пара фраз названия романа Александра Кабакова. Итак, почему в Россию, точнее сказать, в Москву, в начале нулевых возвращались те, кто эмигрировал?
Катя, пожалуйста. Я уехала в 78-м году с семьей. У меня не было выбора, мне было 11 лет. А приехала я случайно разобраться с какими-то семейными авторскими правами и делами и как-то вот застряла. Ну вот сейчас я пытаюсь создать фонд имени Сергея Довлатова в Москве, потому что он известен тут, а на Западе все совершенно иначе.
Наташа Ефимова. Уехала я по приблизительно той же причине, что и Катя. Выбора не было, мне было 5 лет, а приехала зов предков.
Женя Гинделес.
У меня немножко другая ситуация, потому что я уехал уже в совсем сознательном возрасте. Мне было 24 года. Это был мой осознанный шаг. Произошло это в 90-м году, когда, в общем, практически впервые открылись двери этой страны, и этим было грех не воспользоваться. А вернулся я сюда, потому что, пробыв в Штатах в течение 4 лет, мне показалось, что я в какой-то степени полностью для себя эту страну понял, почувствовал и одновременно понял, что жизнь здесь мне интереснее и ближе.
Александр Журбин.
Ну, у меня очень похоже на Женю. Я уехал тоже во вполне зрелом возрасте. Мне хотелось попробовать свою жизнь в другой стране. Это был 90-й год, и можно было уехать совершенно спокойно, без всяких сложных оформлений, а просто сесть на самолет и улететь в Нью-Йорк, что я и сделал. И проведя там 12 лет, я понял, что жизнь коротка, и что проводить ее нужно в том месте, где ты духовно сформировался.
Спасибо. Маша Слоним.
Я уехала в 74-м году, чтобы мой сын, который был чуть старше Наташи Ефимовой тогда, не жил в той стране. А вернулась, потому что мне здесь стало интереснее жить, чем в Англии. Но я не вернулась, я езжу туда, у меня английское гражданство.
Виктор Стыдниченко.
Ну, я уехал, потому что это было такое горячее желание всей жизни. И мне казалось, что жизнь здесь бессмысленна, бесполезна. И вообще здесь даже и пальцем двигать бесполезно, потому что все равно ничего не получится. Единственное, что можно сделать, это уехать. И вот после огромных стараний это удалось. И я по ожиданиям всех моих знакомых и меня самого, в том числе, я должен был невероятно впечатлиться, я должен был прийти в какой-то неописуемый восторг. Ничего такого не случилось. В общем, назад, назад, назад.
Алекс Шифрин.
Почему я уехал? У меня была работа одна была в канадской компании, которую меня сейчас отправили, потому что я вроде бы по-русски общался. Тогда я приехал сюда на 2 месяца, и я 5 лет спустя, я до сих пор здесь. Почему я не уехал обратно? Вот. Не знаю, стал путешествовать, стало интересно жить, скажем, как экспат, репат.
Маша Гессен.
Ну, я скажу коротко, меня тоже увезли родители. Мне, правда, было уже 14 лет. Я могла быть активно против, была активно против. Несмотря на это, стала там вполне американкой. Приехала сюда в качестве журналистки. Поняла, что это самое интересное место на Земле. Это был 91-й год. И так и осталась, попутно переквалифицировавшись в русскоязычную журналистку.
Спасибо. Маша Слоним.
Вот я сейчас думала, удивительно, что первое, изначально оригинальное слово было «не возвращенцы». Это мы уже придумали. То есть наше поколение возвращенцев ввело это понятие, вернувшись. Мне стало интересно здесь работать журналистом, потому что я там работала до 89-го года на BBC. Мне казалось это важно и интересно. А потом вдруг жизнь-то здесь вот пошла настоящая для журналиста. И вот каким-то образом, в общем, так здесь работала, там жила. А потом постепенно стала, в общем-то, и работать здесь, и жить.
Мне кажется, что вот одно из удивительных обстоятельств у многих похожее, хотя у каждого, конечно, своя судьба, у каждого своя семейная история, какая-то бытовая, рабочая, служебная и прочая история. Тем не менее, вот удивительно, что многие уехали в начале 90-х годов. И в начале 90-х годов, когда вот мы приезжали в Америку, нас спрашивали, ну вы что, с ума сошли? Ведь раньше был тоталитарный режим, коммунизм. А теперь-то свобода. Какого же черта вы уезжаете? Наоборот, бросаетесь туда. Но, тем не менее, именно в это время уехало довольно много народа. И вдруг, проведя там какое-то время, мы поняли, что уехали зря. Что действительно здесь был какой-то ужасный период несвободы, анархии, какого-то ужасного бардака, не побоюсь этого слова.
Вначале... Именно то, что нам с Машей понравилось.
Вам, людям, которые провели на Западе уже какой-то к этому времени срок, конечно, наверное, было здорово здесь. А вот тем, которые вырвались из советского застенка, было страшно интересно поехать на Запад. И вдруг мы поняли, что самое интересное завершается здесь. Именно вот начало 90-х было такое невероятное бурление, и... Когда вот мы стали сюда приезжать, я уверен, что у всех была примерно одна и та же история. Все стали сначала приезжать, так как бы присматриваться, принюхиваться, да, и вдруг поняли, боже мой, это вот здесь-то и настоящая жизнь, это и бьет ключом.
Интересно, вот. А вот свобода дала вам возможность уехать, и свобода дала нам возможность вернуться.
Это были Александр Журбин и Маша Слоним, а теперь Алекс Шифрин.
Если смотреть в Западе, где, ну, в Америке, где 300 миллионов людей, да, вот эти все, скажем, celebrities, которые находятся, они находятся по разными городам, и может быть Лос-Анджелес, может быть Нью-Йорк, может быть, Майами, может быть, Денвер, кто знает. В России вообще все вот эти блестящие люди находятся в Москве. Не только в Москве, я бы сказал, что в пределе Садовое кольцо. Может быть, в 10 ресторанах или клубов. Так если ты хочешь себя чувствовать как тусовщик вокруг всех блестящих людей, ты просто идешь ужинаешь куда-нибудь. И де-факто себя чувствуешь как эта звезда. Поэтому я не знаю, мне кажется, совсем другое ощущение для людей, которые, ну, я не знаю, если возвращаются обратно, или хоть когда, которые приезжают в Москву, почему здесь их тянет.
Но на самом деле, у того, что вы описываете, есть же и обратная сторона, да? То есть вот Россия – страна клановая, и все люди занимают свою позицию в жизни в зависимости от того, с кем они учились, чьи они дети, кого они знают и так далее. Да? Вот люди, уезжавшие, а тем более увезенные детьми, они как раз этого не имеют. Вот они выпадают из этой клановой системы. Как вы с этим справляетесь?
Наташа Ефимова.
Вот нас, когда увезли, мы как раз были оторваны от вообще какой-либо социальной среды. Мы, попав в Америку детьми, все же зависело от твоего характера. Если ты общительный и открытый, да, тогда у тебя будет много знакомств, но, может быть, они будут абсолютно разношерстные, разнородные. А когда мы приехали сюда, мы попали в круг абсолютно редких, замечательных людей, которые друзья наших родителей. И вдруг для меня, по крайней мере, лично появилась вот именно эта питательная среда.
Спасибо, это была Наташа Ефимова. Катя Давлатова.
Думаю, что я согласна с Наташей. Пока я росла, мы жили в эмигрантском районе, и поэтому комплекс эмигрантов всегда существовал. Большая часть моего детства прошла в том, чтобы оторваться именно из русской эмиграции и стать полноценным американцем. А когда я приехала сюда в связи с какими-то семейными делами, после того, как умер отец, мне хотелось узнать его ближе, а это можно было сделать только здесь.
Спасибо, Катя. Женя Гинделес, пожалуйста.
Да, для меня... Конечно, преимущество жизни здесь заключается в том, что я чувствую себя внутренне свободным человеком. И время, которое мы обсуждаем, да, вот эти 90-е годы, они, конечно, в этом смысле были совершенно потрясающими. Потому что можно по-разному это называть, анархией или свободой, да, но в общем, каждый человек, который знает, что он хочет, и знает, чего он хочет добиться в жизни, конечно, мог здесь реализоваться.
Спасибо, Евгений Гинделес.
Возвращенцы, архив 2004 года, разговор с теми, кто захотел вернуться из эмиграции в Москву.
Александр Журбин.
Каждый из нас так или иначе побывал в эмиграции. Назовем такое слово, хотя я, например, никогда не был эмигрантом в буквальном смысле слова, то есть юридически. Я всегда оставался российским гражданином, и когда я уехал просто то, что называется, по контракту, не меняя гражданство и даже оставляя здесь квартиру там и прочее. То есть в то время это уже было возможно. И моя главная цель была попробовать себя профессионально. Вот профессионально в моей профессии. Я композитор, да? И приехав туда, я сделал довольно много... Вот на этом пути. Там мне удалось написать музыку к двум американским фильмам, написать несколько американских спектаклей и так далее. Но, в общем, какие-то у меня были успехи. Тем не менее, эти успехи были совершенно несравнимы с уровнем моей профессиональной деятельности здесь. Вот я думаю, что мы все с этим вынуждены согласиться, что если ты не вливаешься в нормальную, не знаю, американскую, французскую, немецкую среду, если ты не вливаешься в нее, то есть очень простая формула. Значит, если ты переехал в другую страну и общаешься там с подобными семьи, то есть с русскими эмигрантами, значит, твоя эмиграция не удалась. Возвращайся обратно. Вот такая простая формула.
У нас Виктор Станиченко хотел что-то сказать.
С человеком может произойти такая вот занятная вещь. Он может, приехав в Америку, оказаться, например, в некоторой такой русской провинции, да, ощутить себя. Вот я, например, приехав в Mountain View в Калифорнии, в Силиконовой долине, очень быстро обнаружил, что вокруг меня все вот русскоязычные эмигранты. Все это было очень комфортно сначала, но потом оказалось, что они довольно такие своеобразные люди. Они, например, пытались избавиться от русского языка, там, от всего, что их связывало, потому что они приехали жить в новую страну, они приехали навсегда. И они, конечно, понимали, что они говорят по-русски, им придется еще, ну, наверное, до конца жизни говорить по-русски, но они рассматривали это как свой недостаток. То есть вот, а я вот уже вот это вот делаю по-американски. Вот это уже здорово. И у меня, например, был сосед, который перестал, например, зубную пасту завинчивать. Да, он сказал, здесь никто не делает никаких личных движений. Ни одного. Потом перестал зубную пасту завинчивать.
Спасибо. Маша Слоним.
Вы все как-то собрались вокруг, вы все жили в Америке, да? Я единственная, по-моему, жила в Англии. И по дороге в Англию я задержалась на месяцев на 9 в Америке. И меня охватило там странное чувство. Мне ужасно понравилось, но я почувствовала, что я растворяюсь. Я не общалась с русскими совершенно. Я жила в кампусе в Анн-Арборе, в Мичигане. И меня вдруг охватил даже страх некоторый. Я очень-очень быстро там начала как-то так чувствовать себя очень комфортно, очень правильно. И думаю, а черт, меня же сейчас проглотят здесь. И кто я буду? Но тут пришло приглашение на BBC. И все стало на свои места, на самом деле. Потому что Англия – это не Америка. Там тебя не проглотят. Ты остаешься, вот как ты приехал, хотя мне было вполне немного лет, но ты все же, несмотря на то, что у меня корни английские, у меня бабушка англичанка, мама родилась в Англии, в общем, я впитала культуру с молоком матери. И все равно ты там, кем ты приехал, тем ты остаешься. Ты растешь там, ты меняешься. Но ты... В общем-то, не станешь англичанином, если ты приехал взрослым человеком. Я жила английской жизнью. Совершенно у меня был английский муж. Совершенно никакого отношения к эмиграции, хотя у меня было много друзей русских, но были и английские друзья. Была жизнь вполне такая полноценная английская. И все равно, когда я первый раз вернулась, приехала в гости сюда, я вдруг почувствовала, что все эти годы было очень интересно, очень важно для меня. Это была маленькая жизнь. Я прожила хорошую там жизнь. Но я вернулась, все, и я почувствовала, что я все время там немножечко как-то на цыпочках, что ли, стояла. А когда я приехала сюда, я так надела свои тапки старые, удобные. Вот такое было ощущение.
Спасибо, Маша Слоним. И у нас появились вопросы из публики.
Меня зовут Лев. Вопрос у меня к Маше Слоним. Дело в том, что тут собралось общество, в основном мы, которое жило в Америке. Вот вы жили в Англии, и мне интересно, вот вам в Америке все-таки русское комьюнити, но оно как-то более развито, мне кажется, чем в Англии. Вот вам именно не хватало общения с русскими или
вы... Мне очень хватало общения с русскими, даже более того, потому что я работала на русской службе BBC, так что там, в общем-то, было очень много русских. Мне не хватало своих друзей, которых я ставила в Москве. Вот этого не хватало, мне не хватало Москвы. Мне не хватало запахов, вот этого ощущения города, в котором я родилась. Когда я жила в Москве, у меня был выбор из 9 миллионов человек, я могла выбирать себе друзей. Когда ты оказываешься в эмиграции, выбор-то ограничен, конечно. Но есть из кого выбрать. И были действительно русские друзья хорошие, а были люди совершенно чужие, хотя они были русские, но это не было моим принципом дружбы, так сказать.
У нас есть еще один вопрос.
Мне бы с Машей Гессен хотелось поговорить о ее отце. Как он отнесся к вашему отъезду обратно в Россию?
Нет, все наоборот. Вообще я собиралась задать этот вопрос про отцов и детей. Мои родители в первый раз ездили в Россию в 87-м году. То есть они вот были просто чуть ли не первопроходцами. И я с ними тогда отказалась ехать. Я сказала, что мне в этой ужасной стране делать совершенно нечего. У меня вот есть другая знакомая, которой приезжал в гости папа, который отказался выходить из ее квартиры, поставил часы, чтобы они, значит, ему сообщали всякий раз, когда он на час приближается к возвращению в замечательную страну Америку, и вообще сказал, что его нога никогда не ступит на улицы этого города. Вот есть у вас такое ощущение, когда вы общаетесь со своими родителями или с их знакомыми? Катя?
Безусловно, есть. Отца уже не было, а мама очень не хотела, чтобы я уезжала сюда. И она в начале 90-х, она очень беспокоилась и даже упаковала массу всяких шприцов одноразовых на всякий случай. А потом, когда меня остановили на границе, люди с удивлением посмотрели и решили, что у меня какая-то проблема с наркотиками. Она приезжает иногда, но как-то неохотно, только чтобы навестить меня. Она уже поняла, что жить в этой стране она больше не может. Ее больше связывает, хотя и русская Америка, но, тем не менее, это ее уже город, ее дом. То есть она никогда сюда не приедет жить и надеется, что я вернусь скоро обратно.
Наташа Есимова.
Началось с того, что, конечно, родители были, мне кажется, очень рады, что я стала сюда приезжать и потом даже сюда переехала, потому что, несмотря на географическое расстояние, мы-то стали ближе, потому что вдруг мы стали говорить на одном и том же языке. Хоть мать и отец, они по-разному относятся к вообще идее возвращения в Россию, но просто они уехали в 40 лет. И второй раз кардинально ломать свою жизнь после 26 лет за границей, ну просто это надо себя пощадить. Это все-таки довольно сложно.
Маша Слоня.
Вообще иммиграция – это удивительная вещь. Вот, например, наша семья находится в состоянии иммиграции и реиммиграции уже второй век. Буквально, потому что мой дедушка до революции эмигрировал в Англию, потом моя бабушка уже эмигрировала в Россию после революции вместе с ним. Он реэмигрировал в Россию. Потом начался отток в другую сторону. Я сына увезла. Потом мама подтянулась, сестра уже уехала. Сейчас я вернулась, а они там немножко пока что задержались. Сын стал англичанином, действительно. В общем, может быть, я не знаю, правильно я сделала или нет. Но, в общем, наверное, правильно, потому что война в Афганистане – это его поколение. Во всяком случае, я себе в плюс, значит, ставлю, что я его от этого увезла, хотя я, конечно, тогда не знала, от чего я его увожу. И он остался там. Он, наверное, уже не вернется, не станет жить здесь, потому что у него английские дети. Мама тоже вполне счастлива там. Она родилась в Англии, прожила всю жизнь в России. И сейчас вот ей 85 лет, живет там. Так что неизвестно, а вдруг мои внуки вдруг рванут сюда. И еще следующий век будет посвящен, так сказать, эмиграции и ремиграции.
Катя Давлатова.
Я думаю, что сама тема возвращенца, она не совсем правильная уже сейчас, потому что я не считаю себя возвращенцем, так как открыты уже границы. То есть мы свободно путешествуем, и поэтому у меня нет ощущения, что я сюда вернусь навсегда. Где-то в подсознании у меня все равно остаются мысли, что я, скорее всего, когда-нибудь отсюда уеду.
Спасибо, Катя. У нас возникли вопросы в публике.
Меня зовут Илья Колмановский. У меня такой вопрос. Вот моя семья почти вся уехала, очень много там друзей и знакомых. Те, кто остались, наоборот, остались очень упертые. Я с детства слышу такие вот очень ожесточенные споры про то, возит ли человек все свои проблемы за собой, или вот главное изменить страну, и тогда все будет хорошо, или тогда контраргумент, дайте мне другой глобус. Объясните, вот действительно, иммигранты или реиммигранты, это просто такие особенные люди с сильно внешним локусом контроля?
Маша,
смотрим. По-моему, люди, которые уезжают, чтобы увести свои проблемы внутренние, от них не избавляются. А люди, которые уезжают по другим причинам, меняются, конечно. Если ты живешь в стране, а не на чемоданах, ты живешь в стране. И ты каким-то образом, конечно, становишься другим.
Наташа Ефимова.
Ну, я не знаю, насколько это ответ на ваш вопрос, но как раз я и так хотела упомянуть такой момент, который, мне кажется, относится именно в так называемой третьей волне эмиграции, то есть конец 70-х, начало 80-х. Мои родители, например, они уезжали по инициативе отца конкретно из страны. То есть там не было проблем семейных, денежных, а именно принципиальная неприязнь.
Спасибо, Наташа Ефимова. У нас, по-моему, в публике вопросы возникли.
Вопрос ко всем. При эмиграции имеет ли место такое понятие, как патриотизм или гордость, что я русский? Есть ли какая-то боязнь потерять то понятие, что ты русский? То есть раствориться в среде?
Виктор Садниченко.
Я могу сказать, что среди тех людей, которых я встретил в Америке, наших бывших соотечественников, они все пытались избавиться от своей русскости. Они пытались как можно быстрее стать американцами.
Наташа Ефимова.
Я считаю, что это очень по-разному. Я знала очень мало таких людей, которых описывает Виктор, которые хотели избавиться от своей русскости, хоть я прекрасно знаю, что их очень-очень много, но просто я мало с такими сталкивалась. И просто очень многие семьи, которые мы знали, они были настолько только русские, что воспитывай, не воспитывай. Это не шло в качестве идеологии, что он русский, это многое объясняет. Нет, это просто, это действительно впитывалось. Это корешки на книжных стеллажах, это речь за столом, это еда, на которую американцы смотрели с ужасом. И есть и такой режим воспитания не столько патриотизма, сколько русскости, что просто впитываешь.
У нас готовы, что...
Это зависит от культуры.
Бывают люди, наполненные русской культурой и вообще культурой. Да, бывают люди, как чистый лист. Вот просто заново все надо писать.
Виктор Следниченко, Маша Сунем.
Я, например, старалась, как мать-одиночка, когда сын был маленький, его отец был в Америке как раз, я с ним была одна. И мне главное было как раз сохранить язык и культуру, чтобы он это не потерял. Ему было 8 лет, и он выехал замечательным русским, и писал стихи, и читал уже. И вот это мне нужно было удержать. А с другой стороны, конечно, нужно как ассимилироваться, это точно совершенно. Нужно жить в культуре той страны, в которой ты живешь.
Алекс Шифрин.
Я думаю, что вообще вот уезд из России, это патриотизм, это не тема. Я наконец-то понимаю, мне кажется, последние 2-3 года, почему мои родители эмигрировали. Это не вопрос, что они убирали детей, скажем, от постановки, которая не понравилась. Они просто люди, которые любили путешествовать. И есть такие внутренние характеристики людей, которые просто любят что-то новое видеть и просто это ассимилировать внутри своей внутренней характеристики. Те, которые настоящие патриоты, я не думаю, что это жизнь для них.
Александр Жубин.
Действительно, у всех по-разному. Но, в принципе, есть как бы два таких подхода к этому. Что есть семьи, которые действительно стараются как можно скорее забыть. И начинают дома говорить на чудовищном, коверканном английском языке. И есть семьи, которые пытаются, конечно, сохранить культуру. И мы своего сына буквально заставляли, даже платили деньги иногда, так сказать. Но небольшие, конечно, но все-таки деньги, чтобы он говорил с нами и не вставлял эти дурацкие английские слова в русской речи. И, в общем, он сохранил хорошую, нормальную русскую речь. Хотя, конечно, в жизни он в основном говорит по-английски.
Можно что-то чуть-чуть даже, может быть, интересно рассказать? Я помню, когда мы приехали, мы были очень молодые, это была середина холодной войны. И для нас, как дети, было очень тяжело так, где мы жили. Мы жили в центральной провинции Канаде, там, скажем, не совсем было понятие, что есть внешние люди. Я помню, в 84-м году, когда вроде бы Советский Союз разбил корейские авиалинии, целый народ детей окружили меня, спросили, почему именно советские это разбили. Даже это пришло в очень интересную степень. Мой брат Олег, какое-то время он решил себя называть Рон.
Спасибо, Алекс Шифрин. Виктор Стыдниченко.
Одна из причин, по которой мне совершенно необходимо было уезжать. Это потому, что кроме технического образования у меня есть еще и музыкальное образование. Я закончил консерваторию, и я музыковед, и историк музыки, и теоретик. Здесь невозможно было ничего делать в этом плане, зарабатывать на жизнь себе как-то.
И в Америке невозможно. Да. И этим зарабатывать вообще нигде не
Да. Почему возвращаются гуманитарии, более-менее понятно, мне кажется. Это, прежде всего, язык, это среда, это культурная востребованность. Почему возвращаются люди с техническим образованием?
Я работаю в исследовательском центре IBM на базе компании Luxoft. Там, по-моему, весь цвет программистский России собран. Вот. Но здесь мы прекрасно себя чувствуем. Я, например, вполне доволен своей жизнью. Правда, я работаю головой, я целиком в Америке нахожусь. Моя работа в Америке, как бы сплошной английский язык и американские стандарты. Мне это приятно, мне это нравится. Это, в общем, так сказать, это такое продвижение вперед и вверх. При этом душой и телом, как бы на родной земле, там родная речь, как бы вот выйдешь с работы, и можно говорить вообще по-русски, очень приятно все. И еда, которая мне нравится, которой в Америке не было просто.
Еще один вопрос публике.
Ну вот вы все пожили довольно долго за границей, и теперь вернулись и живете здесь. Не чувствуете ли вы себя здесь немного иностранцами, неся за плечами этот опыт? И если да, то how do you manage?
Александр Журбин.
У нас здесь в Москве совершенно определенно есть такая некая... Я бы назвал это, и позвольте мне запатентовать это название, double expat. Люди, которые жили здесь, потом уехали на другую родину. Действительно, я довольно часто, так сказать, бродя по Москве в разных ситуациях, встречаю людей, которых я раньше встречал в Нью-Йорке. Или, скажем, там, в Лос-Анджелесе, еще где-то в других местах. Все эти люди, вот как молодой человек правильно спрашивает, мы все-таки немножко продолжаем чувствовать себя иностранцами. Да? Мы иногда чего-то вдруг не понимаем. И мы иногда видим по телевизору, говорят, да ты что, это такая знаменитость, там в 92-м году это был суперстар. А я не знаю, в этот момент отсутствовал в стране.
Маша Слоним.
Вы знаете, я вообще чувствовала себя иностранцем и в том Советском Союзе, когда жила, Потом я чувствовала себя иностранцем, в Америке, потом в Англии. И я чувствую себя, в общем, в какой-то степени иностранцем здесь, потому что у меня уже опыт другой жизни есть, и я с некоторым удивлением смотрю на некоторые вещи здесь. Но мне кажется, это очень здорово. Это помогает в моей профессии. Это, по-моему, очень полезно. Ты чуточку всегда в стороне и видишь больше.
Виктор Середниченко.
Я целиком согласен с Машей Слонем. Мне кажется, что для меня этот вопрос стоит немножко иначе. То есть, пожил в Америке, приехал, сейчас живу в России. В общем, человек уезжает, пожив за границей, он возвращается другим. Он не возвращается таким, каким он был. Он уже открыт для... Или, вернее, весь мир открыт для него. Он уже по-другому себя воспринимает, по-другому мыслит.
Да, безусловно, все абсолютно правильно говорят. Например, как только я выезжаю за пределами Москвы, в провинции сразу все секут. Сразу чувствуют разницу в интонации. Сразу спрашивают, а вы откуда, собственно? Но тут, конечно, безусловно, вопрос настроения и восприятия. Потому что, когда настроение ужасное, и все кругом плохо, ты думаешь, господи, я всюду чужой. А когда все-таки какое-то равновесие внутреннее, относительный подъем, ты думаешь, господи, как замечательно, у меня два родных дома.
Спасибо, Наташа Ефимова. Катя Довлатова.
Единственное, что я могу давать от себя, у меня постоянное ощущение, что я живу две жизни. Потому что Америка никогда не покидает меня. Может быть, из-за того, что у меня там живет мать и брат, который родился там и никогда не был в России. И вообще он по-русски говорит с трудом. Поэтому я знаю, что я всегда, наверное, вернусь туда именно из-за семьи. И когда я нахожусь тут, меня не оставляет ни на минуту чувство, что у меня американское подданство, и что я принимала присягу. И я, в общем-то, верю в те слова, которые я говорила. Но, тем не менее, я сейчас здесь, и поэтому две жизни.
Возвращенцы. Архив 2004 года. Так выглядела оптимистическая картина Москвы для репатриантов нулевых. Основная часть участников дискуссии уехали вновь после 2014 года.
Панайлова, Вавилон, Москва. Свобода в клубах. Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Facebook, Telegram-канал и Instagram.
Привет, я журналист «Радио Свобода» Александр Гостев, который побывал почти в 70 странах. Там везде и всегда происходят интереснейшие события, влияющие и на нас с вами. Как именно? Об этом подкаст «Атлас мира». Я делаю его вместе с моим коллегой Ярославом Шимовым, знатоком Европы. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов в Apple, Google, Spotify и в других приложениях.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. И это радиоверсия проекта «Вавилон, Москва».
Интервью с Марией Галиной, известным писателем-фантастом, гидробиологом, автором научных книг, поэтом и переводчиком. Главы ее нового романа под названием «Исчезающий вид» только что опубликованы в журнале «Новый мир». Вот цитата. «Вы обратили внимание, о каких исчезнувших видах мы обычно вспоминаем? О тех, что исчезли по вине человека». Мария, к фантастам обычно принято обращаться за прогнозами или, по крайней мере, за тем, как они ощущают течение времени. Мы с вами об этом тоже сегодня поговорим, но я хотела бы начать непосредственно с вашего последнего романа, который называется
«Исчезающий вид».
Я бы сказала, что «Исчезающий вид» – это гуманитарное начало, которое как-то исчезает из нашего мира. У меня такое ощущение, что это книга о трансформации человеческого, которая произошла с нами в последние годы. И более того, я не побоюсь этой даты, для России и для Восточной Европы, и для Европы в целом, это, конечно, 2014 год, аннексия Крыма, и это начало войны на востоке Украины.
Это так и есть. Эта ситуация очень сильно изменила две страны. Изменила их очень по-разному, с моей точки зрения, противоположные стороны. И, конечно, я как человек, который с Украиной довольно тесно и непосредственно связан, я как-то вынуждена была рефлексировать эту ситуацию,
когда вдруг страны, которые, казалось, что связаны очень прочно, очень надолго, да, оказались в состоянии, в общем-то, необъявленной, но войны. И у меня была такая книга стихов, она называлась «Четыре года времени», как раз она была на четвертый год выпущена войны. Всей этой очень, на самом деле, глубоко трагичной ситуации, которая еще оставит, наверное, след не одного поколения. Это совершенно по своим долговременным последствиям, это чудовищная абсолютно ситуация. И вот эта книжка «Четыре года времени», она как-то пыталась ее на какой-то поэтический язык более-менее перевести это все, но оно очень с большим трудом переводится на язык поэзии, потому что вообще война и поэзия – это вещи абсолютно, с моей точки зрения, несовместимые. И тогда я подошла вот к этому по-другому, стала писать этот роман. И он, конечно, о том, как изменилась, наверное, в первую очередь Украина. Но там не Украина, там две страны, которые находятся в состоянии такой же необъявленной войны, они названы по-другому. И это дает некоторые дополнительные степени свободы.
Но можно я скажу, что они называются Лидия и Мидия. И это вообще звучит как хроники Древней Греции. Когда воюют лидяне и медяне, или лидийцы и медийцы.
До какой-то степени это все равно парные страны. Каждая из них может понимать себя, только рефлексируя, отражаясь в другой. И для России, для, опять же, Украины, это такое некоторым образом, ну, я бы сказала, родовое проклятие. Потому что если бы они развернулись в разные стороны и начали смотреть в разные, наверное, для всех бы было лучше. Но этого пока еще не происходит. И, как мне кажется, Украина во многом себя идентифицирует как не Россия. Да, вот я не Россия в этом, я не Россия в этом, я не Россия в этом. И до какой-то степени я думаю, что когда речь идет о любых странах, которые расположены близко друг к другу, но находятся в противостоянии фактически, да, это работает для очень многих стран. И, возможно, работает одинаково. Поэтому тут какой-то уровень обобщения, он, конечно, присутствует. И то, что это Лидия и Мидия, меня, наверное, не будут упрекать в каких-то неточностях, потому что, разумеется, там какие-то неточности есть, и допущения есть, и фантастические допущения там есть.
Ну, это фантастическая книга.
Ну да. Это, конечно, был сознательный прием, как у того же Рафеенко, да, сознательный прием в его «Долготе дней», когда он тоже старается не называть страну агрессора. А все происходит в таком совершенно сюрреалистическом пространстве до какой-то степени, да, хотя оно очень реальное. Значит, я думаю, что вот это какой-то один примерный механизм, который здесь работает, и он отнимает некую документальность, но дает возможность неких, то, что называется, обобщений на каком-то другом уровне.
Я только хотела об этом сказать. Вот смотрите, у вас там, во-первых, чрезвычайно конкретное описание земли, травы, природы. Ты как будто видишь это все своими глазами. Более того, совершенно конкретное описание драк, боев, движения танков. Такое ощущение, что вы сама, Мария, если не воевали, то наблюдали это все какими-то очень близкими глазами. А вторая вещь, вот откуда эта крупная оптика? Достаточно сейчас визуальности по телевидению или это воображаемая история войны?
Я читала, конечно, свидетельства очевидцев, я читала материалы, сейчас их в Украине достаточно много, это дневники воевавших, это какие-то мемуары, они не всегда художественно оформлены, но они фактически точные. И из них я сделала такую, сублимировала некую свою картину. И, конечно, телевизор не смотрю вообще. Ни российский, ни украинский, никакой другой, да, потому что сейчас просто есть другие какие-то средства информации. Я вообще человек не визуальной культуры во многом. И для меня те картинки, которые я вижу в голове, они гораздо более яркие, чем картины телевизионные или киношные. И поэтому это, в общем, конечно, все воображаемое. Но другое дело, что я знаю эти пейзажи, я люблю эту историю. Она совершенно сюрреалистическая, прекрасная, противоречивая, да, сложная, очень интересная. Вот. И, конечно, это все тоже как-то на том, что я писала, более-менее отразилось.
Вот вы когда сейчас сказали о том, что вы пользовались воспоминаниями бойцов, травматиков, переживших стресс, мне стало кое-что более понятно в техники вашего письма. Понятно, что там, внутри этого повествования, находятся люди с измененным состоянием сознания или находящиеся в измененном состоянии сознания. Поэтому все метаморфозы, все метаморфирования, которые с ними происходят, от оборотней до людей другого пола, это может быть вполне объяснимо тем, что они просто все находятся в измененном состоянии сознания. Но другая вещь – это невероятный уровень обобщения, который в романе присутствует, и это дает качество ему какого-то уникального произведения. Я вообще-то думала про братьев Стругацких. Эта вещь очень про Стругацкое. Не в том смысле, что она технически подражает им, или она эпигонирует, или она является эпигоном, но то качество всеобщности, которым они обладали, вот в этом романе есть. Я не знаю, как это лучше объяснить, но, наверное, его действительно легко себе представить как воображаемое кино. Я не имею в виду снять кино по нему, но когда читаешь вашу книгу, ты как будто видишь этот кинофильм. Эти ваши герои, они, с одной стороны, очень живые и очень точно описанные, вплоть до там капелек пота или там цвета майки или пятен на майке. Но в то же время у них высокая степень символизации у каждого из них. От людей, которые вершат миром и оказываются потом сброшенными с пьедестала своего величия, и один из случайных добровольцев этой войны, который вдруг начинает играть совершенно ключевую роль в повествовании. Вы можете сказать, как вам удавались эти герои?
Я думаю, что если писатель что-то более-менее может и умеет, он тоже смотрит то же самое кино, что и читатель в голове. Другое дело, что ты в чужую голову не влезешь, и, может быть, читатель смотрит совсем другое кино. Но если бы я не видела отчетливо вот своих героев, да, как они выглядят, как они перемещаются, как они говорят, наверное, я бы гораздо хуже бы это все написала. Для меня это абсолютно конкретные живые люди. Хотя их в реальности, конечно, не существует, но пока они у тебя в голове, они существуют. Это такая наведенная шизофрения, она есть у очень многих авторов, когда твое сознание расщепляется на несколько независимых сознаний вот этих вот людей, и ты не знаешь заранее, что они скажут. Да, они говорят так, как им диктует их собственная психофизиология. Но это не твоя, а их психофизиология.
Я бы сказала, что это роман на фоне войны, но это все-таки роман не совсем о войне. Это роман о кризисе гуманитарного, о кризисе антропогенного, о кризисе чего-то, что человеку крайне присуще.
Ну, наверное, так и есть, потому что сейчас современная ситуация далеко не всегда связанная с войной, а связанная и с пандемией, с распадом каких-то цивилизационных структур, за которым мы наблюдаем сейчас постоянно, с все большим и большим ускорением происходит, то, конечно, сейчас происходит пересмотр каких-то основных положений и структур о том, что такое вообще человеческое. И, в частности, поскольку у меня в романе совершенно представитель очень такой непонятной страны, которая не имеет территории, но имеет филиалы в каждой более-менее согласившейся ее принять стране, то они протеи, да, они не имеют определенного пола и определенной внешности. И я думаю, что это, кстати говоря, тоже, с чем мы, скорее всего, скоро столкнемся, и учитывая, да, успехи генной инженерии и так далее, и так далее. Поэтому человеческое здесь может принимать самые разные формы, и в том числе меня как раз очень интересовало, где кончается человеческое, начинается животное. Да, вот эта вот граница между человеком и животным, которая тоже попадает в это колесо сансары и страдает точно так же, как человек, только не может за себя постоять в этих ситуациях, там, где человек может. У меня там довольно много места уделено страданиям животных, хотя мне это писать всегда глубоко неприятно и противно. Но мне казалось, что это тоже очень важно. Это, собственно, о малых сих, да, роман? Какой бы они облик ни принимали.
А про странные силы, которые либо предшествуют войне, либо возникают на ее фоне. И в этом смысле мне ваша книга очень напомнила книгу сербской писательницы Мирьяны Новаковой. Она называется «Страх и его слуга». Она несколько лет назад вышла в Белграде, с ней не так давно мой коллега Андрей Шары делал интервью. И это очень похожая конструкция. Речь идет примерно о том же, о том, как на фоне военных действий возникает некое мифическое чудовище или существо, на которое люди хотят то ли начать охоту, то ли завладеть его силой, то ли использовать его в своих интересах. У Новаковича дело происходит еще во время старой Австро-Венгрии, но когда ей задавался вопрос, как повлияла на нее Югославская война, она сказала, вот так и повлияла. В этом смысле она исследует кризис гуманизма и появление вот этих символических фигур драконов, о которых люди говорят, о, если он появился, значит, будет война.
Я не знаю, какими источниками, скажем, пользовалась Новакович, но я действительно пользовалась источниками о появлении этих существ перед войной и действительно проследила закономерность о том, что они появляются. То есть я действительно занялась просто статическими подсчетами, случаями наблюдений странных существ перед войнами. И оказалось, что частота наблюдений странного возрастает. Это давно известная вещь. Мой муж рассказывал, что его мать перед войной видела выходящую из леса огненную женщину. И когда она ее увидела, они жили в Белоруссии, тогда она пришла и сказала, все, что-то будет. То есть вот в каких-то местах начинает продавливаться реальность и появляться какие-то очень странные существа и приметы или что-то в этом роде.
Явления. Назовем это явлениями, да. Наверное. Да.
То есть это абсолютно известные вещи, ну, по крайней мере, зафиксированные. И я использовала это, естественно, как использовала там любой биологический или этнографический, любой другой материал.
Ну, вы как биолог, вероятно, пользовались своими знаниями и о земноводных, и о рептилиях, и о всяких других существах, к которым люди относятся с некоторым подозрением.
Ну да, там действительно идея, связанная с биологией, с метаморфозом и совсем-совсем. И вот я считаю, что это ноу-хау, которое я, по-моему, ни у кого больше не видела. Опять же, оно получилось после того, что я очень долго рылась во всякой информации, которая к этому какое-то имела отношение.
Мария Галина, роман «Исчезающий вид и образ будущего». Маш, есть две идеи в вашей книге, которые не могут не трогать. Это идея того, что любая сильная любовь воображаема, и человек обречен ее утратить. И вторая идея – это что где-то существует высшая сила, возможно, это государство, возможно, это тамплиеры, возможно, это еще какая-то чудесная организация, которая каким-то образом придет и спасет нас и от войны, и от бедности, и от разрухи, и от всего, вот чем мы, люди грешные, мучаемся, страдаем, болеем и воюем.
Я думаю, что мы все как-то подсознательно надеемся, что придет кто-то большой и сильный, и все это разрулит. Придет там Америка поможет, придет там Европа поможет, придет кто-то совершенно неожиданный, придут какие-то мистические высшие силы, и все наши дела уладят. Мы всегда надеемся, как мне кажется, на какую-то некую справедливость и воздаяние, что вот вся Вселенная, она не подчиняется там законам этики, а вот на каком-то небольшом участке вот эти законы этики работают. Но, к сожалению, видимо, этого не произойдет, и это на самом деле очень огорчительно. Какая была еще одна идея?
О том, что любовь – это всегда воображаемое. Причем, что интересно, вот этому кризису любовному подвержен как раз персонаж, который олицетворяет эту высшую силу, справедливость и так далее. И он оказывается буквально разрушен этим фантомом любви.
Мне кажется, что мы видим не столько человека, сколько мы видим да, наши представления об этом человеке. И когда они не совпадают с реальностью, мы ужасно как-то удивляемся, по большому счету. Любая любовь – это трагическая утрата, потому что никогда не совпадает этот образ, который мы себе построили, с реальностью. Хотя какое-то взаимопонимание на каких-то уровнях, наверное, возможно.
Маша, что происходит со временем в этом романе? Понимаете, у меня такое ощущение, что оно то стоит, то куда-то стремительно совершенно движется. Я не могу сказать, что оно какое-то равномерное в этой вещи.
Ну, мне кажется, что наше субъективное время само по себе очень неравномерно, потому что иногда кажется, что мы стоим на месте, иногда все несется с какой-то ужасной стремительной скоростью, но в романе это до какой-то степени фишка, потому что герои попадают в такие некие временные карманы, когда они спаслись из плена, идут и попадают в некое довольно странное пространство-время. Они фактически чуть не проваливаются в прошлое там, в какой-то один момент, да. И понятное дело, что вот это несовпадение объективного и субъективного времени, оно тоже, ну, хороший материал для романа.
Я хочу сейчас чуть шире поговорить о времени, уже, может быть, отойдя немного от романа. Я недавно брала интервью белорусских коллег, которые делали выставку «Каждый день» о каждом дне белорусского протеста. И вот одна из кураторов говорила о том, что для них было чрезвычайно важным две темпоральности. Первое – это будущее, это понимание того, что в этих дворовых хождениях, например, их минских, в их общностях, в их взаимной поддержке, это какой-то зародыш того, каким будет будущая жизнь, не знаю, будущее устройство, будущее общественное самопонимание. И вторая вещь – это время стоящее, застывшее время вот в этих советских дворах, в этих постройках 70-х. И они изучали оба эти времени, и нельзя сказать, что какое-то из них побеждает. Потому что есть и новое время, которое показывает нам будущее. И вот это старое время, очень статичное, очень обязывающее человека вести себя определенным образом, сковывающее. Вот вы ощущаете что-то похожее, не знаю, может быть, в связи с карантином или вообще в связи с последними очень странными годами, которые довольно тяжело на самом деле описывать?
Ну, тяжело описывать, потому что слишком много всего, и, опять же, если говорить о карантине, то это очень мощная атомизация до какой-то степени, и каждый оказывается в своем субъективном времени. Каждый живет в каком-то своем определенном ритме, который то быстрее, то медленнее. Но, скажем, для того, чтобы чувствовать ход времени, нужно, чтобы было ощущение, что ты к чему-то движешься. Если вот этого вот как бы визии будущего, этой цели нету, то с коллективным временем происходит очень много неприятных штук. Например, у Украины, да, визия будущего есть. Мы будем европейской страной, мы станем частью европейского сообщества, вот еще немножко, вот мы входим в большой мир, и это какая-то визия будущего. В России сейчас дефицит вот этой вот визии будущего. Вроде бы запрос на нее есть. Все говорят, что вот нам нужны фантастические произведения, которые бы рисовали какое-то привлекательное будущее. Но как только такие тексты появляются, они оказываются обращенные в прошлое, они оказываются с очень мощным архаическим таким вот элементом. То есть описывается такое опрокинутое будущее прошлое. Какая-нибудь Российская империя, которая распространилась на там окрестные дозвездные системы, например, и там государь-император, и космический флот, и что-то, ну, условно говоря. Да?
Ну, даже у Сорокина «Сахарный Кремль» — это так называемая постутопия, которая выглядит как прошлое.
Которая выглядит как прошлое, или та же самая Телурия, например, возьмем ее, да, это как бы несколько моделей, но почти все эти модели – это модели прошлого, при том, что там присутствуют какие-то черты будущего, как, скажем, биотехнологии. Очень такие довольно продвинутые. Поэтому любая попытка сейчас выстроить какую-то визию будущего в России, она несет очень мощный заряд этой архаики.
Я тут тогда спрошу еще об одном. Мне кажется, что до какого-то времени весь мир, или там, по крайней мере, вся Европа были зациклены на прошлом. Но в России, мне кажется, прошлое сейчас в культурном слое нашем, оно превращается в какую-то манию. Такая зачарованность прошлым, причем в самых лучших намерениях, я бы сказала, в намерениях коммеморации, в намерениях вспомнить всех жертв ГУЛАГа, в намерении осознать этот огромный пласт репрессий. Казалось бы, это совершенно благородное такое дело. Но это какая-то не до конца рационализированная тяга к прошлому, она же выражается и в очень простых песнях о главном, и в стремлении вернуться в Советский Союз хотя бы ментально.
Ну, так и есть. Как мне кажется, если бы один раз пережили окончательно эту травму и закрыли ее, все бы было хорошо. Но она никак до конца не закрывается. Разные исторические обстоятельства этому мешают. И поскольку она не закрывается, она опять актуализируется. Да, вот еще немножко мы потянем. И действительно оказывается, что это прошлое над нами висит страшным совершенно грузом, и мы его все время пытаемся осмыслить. Вместо того, чтобы смотреть куда-то вперед и пытаться осмыслить, в общем-то, довольно несущее очень много угроз в будущее. Да, оно несет много цивилизационных угроз сейчас, да, экологических угроз. Но да, мы совершенно заворожены, мы движемся спиной вперед, и, в общем, ничего хорошего, с моей точки зрения, в этом нет. Нам не хватает, как мне кажется, хороших исторических романов. Не соцреализма, да, какого-то нового, который сейчас у нас в ходу, а каких-то действительно сильных, хороших романов, которые бы, возможно, описывали прошлое и с ним бы, то, что называется, тем самым расстались.
Маша, а вот эпоха новых карантинов, она вызвала у очень многих людей воспоминания об Олдосе Хаксли и о Оруэлле 1984 и так далее, и так далее. Действительно ли это так, что им удалось увидеть на самом деле? И почему мы опять возвращаемся к тем пророчествам фантастов или вот к этому видению, которое было так давно?
Ну, еще можно вспомнить «Мы замятины» в этой ситуации.
Совершенно верно.
Но мне кажется, что, конечно, Оруэлл сейчас это скорее инструкция к разработке, чем предупреждение. Потому что идеологи, возможно, совершенно сознательно пользуются конструкциями Оруэлла как методичками. Уж очень как-то так это похоже на правду звучит. Но дело в том, что мы все боимся, конечно, этого тотального контроля и по-своему цифровизации, да, даже вот эти неадекватные страхи того, что сейчас цифровой код, на нем там печать там кого-то, да, значит, темных сил и все такое, это связано с этим же, это связано с неким таким вот полным контролем над человеком. Вообще это страшно, конечно. Почему нет? Это действительно страшно. Цифровой контроль. Он дает очень много возможностей ограничить твои свободы. Это, с моей точки зрения, не очень хорошо. Тем не менее, мы уже в нем живем. Да, и уже нейросети составили о нас представление, наверное, лучшее, чем мы сами о себе.
Меня даже больше, чем Оруэлл, как-то Хаксли задел. Я его перечитывала примерно год назад, и там какие-то воспроизводства штампованных личностей и абсолютная такая прагматизация эротического поведения, это как будто происходило в течение последнего десятилетия.
Ну, надо сказать, что все турологи такого рода, антиутописты, скажем так, они все так или иначе разбираются с эротическим поведением, каждый по-своему, потому что эротика – это сфера очень интимного и очень частного. И покушение на эротику со стороны каких-то, да, государственных структур – это разрушение такого последнего барьера. И поэтому именно вот на этом последнем пробном камне они постоянно исследуют вот отношение человека и государства, вот как оно, личности и большой машины, как оно повернется. И как раз у Хаксли-то оно вроде бы не так уж страшно. Такой вполне себе по-своему благостный мир получается.
Дивный,
да?
Новый, да.
Да, дивный новый.
Но для живого человека он почему-то оказывается разрушительным. Вот для человека, который пришел,
который
из другой
пришел
цивилизации.
Который пришел со стороны, да. Да. Такой, да, простодушный кандидат. Но дело в том, что очень часто вот эти вот конструкции поверяются каким-то чужаком, потому что нужен взгляд кого-то со стороны, и этот взгляд, он достигается вот появлением какого-то постороннего уже налаженном мироустройстве. Если мы вспомним вполне хорошую милую утопию Стругацких «Дополнен 21 век», то там же тоже взгляд чужака, там взгляд вернувшегося нашего современника вот в этот благостный мир, и вот как он его воспринимает. То есть это довольно стандартный прием, и, в общем-то, с моей точки зрения, кроме приема, тут ничего такого душеспасительного нету.
Кроме того, что мы всякий раз поражаемся, какой рабочей гипотезой это оказалось на десятилетие.
Фантасты, они же на самом деле не футурологи. Недавно было опубликовано интервью с Урсулой Ле Гуин, где-то в сетях проскочило, где она пишет, что мы не футурологи, мы этим не занимаемся, мы рассказчики истории. Воспринимать фантастов как прогностов – это довольно, с моей точки зрения, не очень разумно, потому что они такой задачи себе, как правило, не ставят. Но это такая лакмусовая бумажка. Это такие канарейки в шахте, которые, значит, верещат, вот они видят определенный какой-то тренд, куда-то идет, и они начинают как бы дико вещать. И в каких-то случаях СТ они попадают в точный прогноз. Те прогнозы, которые неточные, они, понятное дело, отметаются, потому что это закон выжившего таким образом, да, работает здесь тоже. То есть мы помним то, что похоже на правду, и забываем неудачные прогнозы, которые не сбылись. Поэтому говорить о том, что фантасты такие уж провидцы, я бы не стала. Но есть чуткие люди, умные, которые могут выстроить конструкцию, которая оказывается потом, что она вроде как работает и не может сработать.
Мария Галина, писатель, ученый-биолог. Роман «Исчезающий вид и образ будущего».
Это была радиоверсия подкаста «Вавилон, Москва». С вами была Елена Фанайлова. Слушайте нас на платформах SoundCloud и Apple Store. Подписывайтесь на Facebook, Instagram и Telegram-канал «Радио Свобода».
Права человека – это не такая какая-то далекая от нас реальность где-то в Европе. Это те истории, которые касаются нас самих ежедневно, буквально на каждом шагу.
Об этих историях и правах человека без истерики в подкасте «Человек имеет право» рассказываем я, Марьяна Тарачешникова
и Наталья Джампаладова.
Слушайте радиоверсию подкаста каждый вторник в 18:05, а на средних волнах в 21:05.